ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем здравствуйте. В студии Никита Воронков, Дарья Чередник. Привет, Даша.
Приветствую. У кого-то с утра пораньше гири и гантели, а у нас новости.
У нас, да, интеллектуальные гири и гантели. Хотя не знаю, можно ли это относить к интеллектуальному, но тем не менее, информации, да, много не бывает. Начинаем мы с коронавируса. Продолжает поступать информация о мутации COVID-19. Теперь печальную, можно сказать, новость сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, новый штамм на 70% более заразен, чем предыдущие вариации вируса. Ввиду этого в Соединенном Королевстве вводятся новые противоковидные меры, и они означают фактически новый локдаун.
Да, ввелись они с 12 часов ночи, да, и перед тем, как вот этот локдаун вступил в силу, а в соответствии с новыми противоковидными мерами закрываются все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, ну, то есть считай, что остаются работать только продуктовые магазины, да. Как ты понимаешь, лондонцы кинулись скупать подарки. Рождество на носу. Какие могут быть противоковидные меры. Ограничения, кстати, вводятся не во всей Великобритании пока, по крайней мере, а только в Лондоне и на юго-востоке Великобритании. Кроме того, что лондонцы кинулись покупать подарки на Рождество, хотя, в принципе, на Рождество будет запрещено собираться большими компаниями, они еще и предпочли мигрировать туда, где пока локдауна нет, что привело просто к немыслимому какому-то ажиотажу. В аэропортах, на вокзалах столпились тысячи людей, то есть буквально в считанные минуты все билеты на поезда и самолеты из Лондона были раскуплены. Ни о какой социальной дистанции речь вообще в принципе идти не могла, потому что поезда двигались просто в каком-то переполненном состоянии. Соответственно, еще и пробки дикие образовались, потому что кто-то предпочел поехать на своем автомобиле всей семьей, и это добавило ажиотажа. В общем, в Лондоне вчера случился коллапс, я бы так сказала.
Но на самом деле так, наверное, не делается, да, там за несколько часов это объявление поступило, то есть, ну, людей поставили буквально перед фактом, то есть, либо вы остаетесь, да, либо вы пытаетесь куда-то отправиться как раз-таки вот за эти оставшиеся часы.
Либо как-то успеваете закупиться туалетной бумагой и гречкой.
Да, может быть, все-таки за несколько суток надо такие делать объявления, чтобы хотя бы люди рассредоточились и успели, так скажем, и закупиться, да, и как-то спланировать свой отъезд. Вот, а когда...
Тем более это в преддверии Рождества.
Да, да, да.
Ведь обещали, наоборот, некие послабления, да, что, по крайней мере, там где-то числа до 5 января будут некие ослабления всех этих мер.
Не, по-моему, там речь шла чисто вот на рождественские дни, 24-го, 25-го, и потом сразу жесткий локдаун. То есть и даже без Нового года.
Нет, нет, нет. Там была речь где-то вот о первых числах января. У нас на прошлой неделе была дама-гид из Лондона. Она говорила, мы с ней обсуждали этот вопрос, она говорила, что да, люди устали, и, в общем, в том числе и ввиду этого идут вот такие вот послабления, чтобы вот рождественские к новогодние праздники люди смогли нормально отметить. Может быть, там не в привычной, не в привычных масштабах где-то в ресторанах и в больших компаниях, но, по крайней мере, хотя бы в кругу семьи нормально попраздновать, там, погулять, покататься на коньках и прочее. Но вот не сложилось, не срослось, что называется, ввиду вот этих вот мутаций вируса, которые оказались еще более заразными, вводится еще более жесткий локдаун.
Как показывает практика, нельзя, так скажем, в 2020 году что-то планировать даже на ближайшие недели, не говоря уже, да, о месяцах там, или на какие-то там кварталы или полугодия вперед. Но действительно давал обещание Борис Джонсон ранее, до того, видимо, как врачи, специалисты обнаружили новый штамм вируса, что с 23 по 27 декабря точно будут ослаблены ограничения, и можно будет аж трем семьям собираться. Сейчас новый, ну, по сути, локдаун предусматривает только самых близких людей, да, то есть никаких там друзей и так далее.
Вот у меня в связи с этим всегда возникает один и тот же вопрос. А кто это будет контролировать? Ну вот, я приглашу к себе, несмотря на все эти запреты, своих друзей, допустим. Ну, чисто теоретизирую, да, на Новый год. Или сама к ним поеду. Вот кто это проконтролирует? Что, среди ночи к нам припрутся посчитать по головам, сколько человек здесь прописано, и проверить у всех паспорта с пропиской, что ли?
А может быть, тут как бы расчет на гражданское самосознание людей?
Ну, конечно, у нас всегда и везде идет расчет на гражданское самосознание. Например, носите маски, мойте руки, чаще носите перчатки. Но, как показывает практика, далеко не у всех это самосознание работает. И пока не введут жесткие штрафы, не у всех это самосознание гражданское просыпается.
Но мы сейчас говорим о России. Что, видишь, от страны к стране не приходится.
Да какая разница?
Даже, ну, китайцы носят масочки.
Ну, слушай, китайцы, да.
Японцы носят.
Тоже далеко не все. Даже немцы, которые крайне законопослушны, тоже не все носят. И у них тоже есть ковид-диссиденты, которые считают, что все это навязано, и никакие намордники они не будут надевать. И призывают не носить эти маски. Поэтому, ну, это вот вопрос с гражданским самосознанием, это, ну, настолько условная вещь. Опять же, когда люди за год, почти год уже, да, вся эта история длится с этим, с этой эпидемией, с этой пандемией, люди устали. Людям хочется какой-то отдышки.
Отдышки.
Ну, как-то выдохнуть, понимаешь? Какой-то вот, какой-то просвет. И рождественские праздники, которые для католиков, да вообще в принципе для православных, да, крайне важны. И Новый год. Это, ну, это какой-то просвет, который хочется, чтобы был ну, не таким, как был весь этот год.
Ну, это понятно, да. Кстати, вот когда ты сказала про отдышку, которой хочется, я сразу вспомнил, что наконец-то хоть какие-то появились цифры по поводу... Мы, помнишь, говорили, что отдышка является симптомом коронавируса, да и вообще множество всего. Уже все смешалось, но вот по кашлю были вопросы. Вроде как только сухой. Но вот сейчас... ученые установили, что в большинстве случаев сухой кашель, но есть случаи, когда действительно и с мокротой кашель
около
при коронавирусе. Да, причем около 30%. Вот меня вот это удивило.
Ты знаешь, с симптоматикой коронавируса до сих пор все не до конца понятно, да? То есть, если сначала говорили, что главный признак, если вы потеряли нюх и вкус, то все, это 100%. А потом выяснилось, что вот этот признак проявляется только у 40% заболевших. У меня, еще раз повторяю, сестра переболела. Вот как раз-таки она потеряла и нюх, и вкус. Она не чувствовала. А мама переболела. У нее все сохранилось. Она как чувствовала вкус, так и чувствует. Как был нюх, так и остался. А вот другой симптом, у нее проявился нюхательные и вкусовые... обонятельные, да? И вкусовые галлюцинации.
Ну, то есть...
Когда идет...
Другой запах какой-то оказался.
Да. Да, когда тебя преследует навязчивый запах одного и того же. В мамином случае это был запах паленой шерсти. Вот она его чувствовала везде. Она все запахи чувствовала, но чувствовала через запах паленой шерсти.
Ну, в общем, у каждого индивидуальный набор симптомов, и нет такого, что вдруг у кого-то все произошло там одинаково, вплоть до... я не знаю, градусов температуры.
Вот они всей семьей болели, лежали на одной площади, да? Но у всех была разная симптоматика.
После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Нашли другого стрелочника. Администрация Белого дома передумала публиковать информацию с обвинением России в массированных кибератаках на целый ряд ведомств. Как утверждает Дональд Трамп, вина за это преступление лежит скорее на Китае.
Но, правда, новые ориентировки не успели донести, видимо, до вице-президента США Майка Помпео, и он в субботу выступил с обвинительной речью именно в адрес России. Да, он давал большой брифинг по случаю годовщины основания военно-воздушно-космических сил США. И, собственно, в ходе вот этого выступления обвинил в массированных кибератаках именно Россию. Ну, теперь вот что-то поменялось, какие-то ориентиры сменились, и теперь главным стрелочником оказался Китай. Ну, на самом деле, ни в случае с обвинениями в адрес России, ни в случае с обвинениями в адрес Китая никаких доказательств, разумеется, не приводится. Я совершенно не удивлюсь, если через пару часов появится информация, что кибератаки были нанесены Ираном или Северной Кореей. Потому что вот, это довольно регулярная история. То есть кто вот в данной ситуации нам больше враг, того мы обвиняем. И это в США вот такие вот смены векторов происходят очень регулярно. Вообще, как считают власти, основными целями атаки были правительственные учреждения, называются Министерство обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Это вот те учреждения, которые по заявлениям властей США подверглись вот этим кибератакам. Кроме того, могли пострадать еще Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности. Но вот как раз-таки в этих ведомствах заявляют, что управление по ядерной безопасности не пострадало, и самое главное, ядерные красные кнопки остались под контролем США, под контролем властей, и все это прошло рядышком, но не затронуло. А по некоторым данным, вообще около 200 организаций по всему миру пострадали, включая государственные учреждения и компании.
Угу. Это такие цифры приводят специализирующиеся как раз на кибербезопасности компания Recorded Future. И также три источника, знакомых с расследованиями, рассказали агентству Bloomberg об этом. И с чем вообще, откуда прошла эта кибератака? Вредоносное обновление программного обеспечения закралось в SolarWinds, есть такое ПО, вот, и, таким образом далее оно распространилось, 18 тысяч клиентов вот этой фирмы SolarWinds установили это ПО, и дальше все это, так скажем, пустило, видимо, корни.
Ну, такие щупальца, я бы сказала. Не корни, все-таки щупальца. Ну, в принципе, подобные программы — это не новость. Я помню, что как в начале 2000-х был такой вирус под названием «Чернобыль», который программировался на определенный день и на определенный час. То есть если у тебя... Он не определялся вообще никакими антивирусами. Если у тебя вот в данный день и час компьютер включен, то вирус рванет, уничтожит полностью всю систему и отчасти даже полил железо. А если компьютер выключен, то этот вирус будет сидеть до следующего года. И через год, в этот же день и час, если у тебя включен компьютер, он рванет. Выловить его было крайне сложно. Даже зная, что он сидит в компьютере, специалисты его вылавливали с большим трудом.
Сейчас небольшую паузу сделаем и дальше к новостям, к следующим отправимся. Заграница нам поможет. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден поможет в урегулировании конфликта в Донбассе, а также в вопросе возвращения Крыма.
Старая песня.
А главное?
Да. Президенты Украины меняются, песня остается прежней. Зеленский, конечно, поблагодарил Дональда Трампа за антироссийские санкции, за такую активную помощь, но от Байдена ждет еще большего. Например, он надеется, что с приходом новой администрации в Белый дом США будут активнее поощрять инвестиции в контролируемые правительством районы вблизи конфликта в Донбассе. Ну и, собственно, призвал к более активному участию в проекте «Крымская платформа». Очень странный проект, на самом деле. Я его пыталась с нескольких сторон разобрать, понять, в чем же его смысл. Честно, смысла я так и не нашла, потому что его там нет. Весь смысл этой крымской платформы в том, чтобы набрать туда побольше стран и периодически устраивая некие форумы, продвигать антироссийскую риторику. Ну и требовать санкций, а также по возможности клянчить денег. Собственно, вот на этом вся крымская платформа и заканчивается. Никаких конкретных инициатив нет. Украинские эксперты и политики уже в один голос говорят, что пока жив Путин, Крым мы не увидим, но потом, может быть, Крым к нам вернется. Это все. Вот для чего нужны такие форматы, не совсем понятно. Ну, видимо, для того, чтобы поклянчить денег. На большее там, вариантов нет.
А, кстати, ты поняла формулировку «активнее поощрять инвестиции». Что это значит? То есть есть некие инвесторы, но они считают, например, что вот в эти районы, да, Донбасса, которые контролируют Киев, ну, там не особо они перспективные для инвестиций, но тут приходит там условный Байден, да, или Госдепартамент и говорит: «Господа, ну, надо все-таки вложиться, а мы каким-то образом поощрим вас». Вот это имеется в виду или что?
Ну, видимо, условно где-то
или,
так,
или
да.
Поощрять инвестиции, то есть, например, сама Украина будет в них вкладываться, а США каким-то образом будет поощрять. Мол, вот у вас выпали, так скажем, деньги из бюджета, а давайте мы
да,
как
Украине
бы восполним.
Особо вкладываться нечем. Ну, как в качестве такого предположения могу выдвинуть мысль, что, может быть, инвестиции в плане того же строительства каких-то лагерей для беженцев, например, для переселенцев. Ну, потому что не все же во время конфликта, да, во время боевых действий, часть населения осталась на Донбассе, часть эмигрировала в Россию, а часть переехала на территорию Украины. И я помню, что в начале там...
Ты хочешь сказать, за эти годы людей не расселили, что ли, никуда?
Ну, там с этим есть большие сложности на самом деле. Начиная от того, что у них нет возможности голосовать, они могут голосовать только по месту своей прописки. В свое время немцы активно вкладывались в строительство вот таких вот лагерей, но, опять же, проходила информация по СМИ, что в конечном итоге вот эти вот лагеря, да, для переселенцев, вынужденных там были построены щитовые домики, которые потом просто тупо продавали. То есть не выделяли переселенцам, как это предполагалось немцами, а чисто шло как коммерческое жилье.
А ты как думаешь, как при Байдене изменится политика на украинском направлении? Учитывая, что Хантер Байден там связан так или иначе бизнес-интересами. Ну, во всяком случае, был связан. Украина не чужая для Байдена.
С другой стороны,
смысле.
Украина, по большому счету, это уже отработанный материал для Соединенных Штатов. Все, что могла сделать Украина, она уже сделала. А дальше, ну, вот эти вот выкрики в адрес России какие-то, да, ну, они выглядят очень жалко. Больших пакостей, чем Украина уже могла сделать, она не сделает. А по большому счету для США такие страны неинтересны. Американские администрации по мере того, как сменяются, делают для той же Молдовы. Да ничего они не делают. Да плюнули они уже давно на эту Молдову и забыли, где она на карте вообще расположена, если вообще знали. То же самое будет с Украиной.
Ну, посмотрим. Интересно, каким образом Байден, так скажем, поставят себя именно вот на украинском направлении. Будет ли он также, например, игнорировать, как Дональд Трамп? Ну, Дональд Трамп не совсем игнорировал, но как бы и активного какого-то участия не принимал в разрешении украинских вопросов. После небольшой паузы отправляемся дальше.
Радио «Спутник».
На секундах свысока наступит время, сам поймешь, наверное.
Сегодня свой столетний юбилей отмечает служба внешней разведки. Главной целью ее было информирование руководства страны о внешних угрозах. Ну, собственно, наверное, и остается. В канун Великой Отечественной войны разведчики сообщали о планах немцев, а в ходе самой войны разведка предоставляла подробную информацию военно-стратегического характера.
Ну, естественно, продолжила свою работу уже в послевоенный период, когда разведка способствовала достижению ядерного паритета между державами, а также срывала планы Запада по нанесению превентивного удара по СССР. Как отмечает Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки, сейчас российское ведомство является одной из наиболее подготовленных и эффективных разведструктур в мире. Ну, в общем, о работе разведки в разные периоды истории российской, советской, снято немало фильмов. Кстати, там, один из самых известных — это «Майор Вихрь», конечно же. А вот у меня один из самых любимых — это фильм «Вариант Омега» с Олегом Далем. Многосерийный фильм, потрясающий.
Олег Даль в разведывательном
триллере. Он разведчика играет.
Что там за жанр?
Да. Я не смотрел. Да, да, да. Он играет разведчика, которого это во время Великой Отечественной войны происходит действие. Он передает шифрограммы, радиограммы в центр, и его накрыли. И вот под контролем немцев он продолжает передавать эти шифрограммы, но они его не пускают в прямой эфир, а записывают за ним это все. И а у него был проработан вариант вот такой, и он там точку в конце стал ставить. То есть до этого последней точки не было, а тут он стал ставить точку. Ну и там еще были всевозможные варианты диалога с партнерами с помощью цветов. То есть он выходил погулять, покупал цветы, и там зависело от того, какие цветы, в каком количестве, какого цвета он купил. Это там были определенные... Когда мелкая была, я засматривалась этим фильмом, потому что это все настолько завораживало просто.
Ну, про разведчиков всегда интересно смотреть, потому что как бы в жизни-то мы с этим не столкнемся и мало что можем узнать, зато вот в кино мы можем посмотреть за деятельностью той же СВР. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
И Никите Воронкову спасибо.
Новостная разминка.